Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. В конце ноября под Тегераном был убит иранский физик-ядерщик Махсен Фахризаде. Его автомобиль был расстрелян из автоматического стрелкового орудия, управлявшегося дистанционно. Глава МИД Ирана Джавад Зариф тогда заявил, что в убийстве прослеживается израильский след. Махсен Фахризаде возглавлял секретный проект «Амад». Он занимался разработкой и испытанием ядерной боеголовки для баллистической ракеты. За последние 10 лет в Иране, кстати говоря, были убиты еще 4 физика-ядерщика. Израиль, конечно, никак это не комментирует, хотя многие мировые СМИ, и в том числе, например, американские, написали о причастности Израиля к этому убийству. Вообще, подобные изощренные операции вполне в духе израильской разведки Моссад. Наверное, самая знаменитая, ну или одна из самых известных операций — это похищение в 1960 году из Аргентины Адольфа Эйхмана, нациста, который во время Второй мировой войны отвечал в Третьем рейхе за массовое уничтожение евреев. В 1962-м его казнили в Израиле. Как же работает Моссад? Является ли Моссад самой эффективной разведкой в мире или больше, так скажем, мифологизирована его история? Были ли у Моссада откровенные провалы? Какие операции действительно достойны внимания и успешно были осуществлены? И вообще, какую роль Моссад играет в функционировании государства во всей структуре еврейского государства? Будем говорить об этом сегодня. В гостях у «Радио Спутник» заместитель руководителя Центра изучения проблем современного Ближнего Востока Александр Кузнецов. Александр Андреевич, приветствую вас.
Здравствуйте. Большое спасибо за приглашение на интересную передачу.
Я надеюсь, что она будет интересной, но, с другой стороны, когда разговор заходит о разведке, а тем более, да, о израильской разведке, в общем-то, там, мне кажется, есть, да, о чем поговорить. Ну, давайте оглянемся сразу в историю. Ну, благо, тут история молодая, если мерить, так скажем, историческим масштабом, да. Сам Израиль — молодая страна. В общем-то, Моссад был... Когда Моссад, кстати, появился? Сразу? Или какое-то время еще прошло? И вообще, это просто стандартные институты появлялись в рамках нового государства? Или Моссад создавалась как действительно некая там секретная структура с конкретными, четкими на тот момент задачами?
Ну, смотрите, Моссад появился в начале 50-х годов, 50-й, 52-й годы. А дело в том, что исторически, когда государство Израиль было создано, оно сразу же попало в враждебное окружение, и, собственно, история независимого Израиля началась с арабо-израильской войны 1948 года. То есть коалиция в составе Египта, Сирии, Иордании, Ливана, Ирака объявила войну Израилю, в которой Израиль оказался победителем, несмотря на превосходящие тогда силы противника. И что самое интересное, что воевали против Израиля не только арабские, но тогда первой войне, воевала Великобритания. То есть Великобритания воевала руками своих арабских союзников и сателлитов фактически. А мы знаем, что правительство Великобритании не хотело давать Палестине независимость. И еврейской Палестине, и арабской Палестине, кстати, тоже. И такие боевые отряды радикальных сионистов, они вели фактически партизанскую войну с 45-го, скажем, по 48-й год против британских властей. Самое известное, это, по-моему, сейчас меня... прошу прощения у специалистов, но то ли 46-й, то ли 47-й год, взрыв отеля «Кинг Дэвид», «Царь Давид» в Иерусалиме, в результате которого погибла половина британской колониальной администрации в Палестине. Это был теракт, говоря вот своими словами, который организовала такая организация «Иргун Циани», значит, во главе которой стоял Ицхак Шамир, будущий премьер-министр Израиля, активно там Менахем Бегин участвовал, тоже бывший премьер-министр Израиля. И отношения с Великобританией до 1956 года были крайне напряженные. Вот, соответственно, появилась необходимость, это была не прихоть, это жизненная необходимость в создании такой эффективной разведки, эффективных спецслужб. Но тут есть один вопрос, который я не являюсь глубоким специалистом по истории Израиля, но этот вопрос было бы интересно изучить и, на самом деле, какое-то исследование даже историческое провести, потому что мы знаем, что любая сильная спецслужба, она не может появиться на пустом месте. Вот просто нужны кадры, нужны какие-то оперативные работники, которые имеют очень большой опыт, нужны методологии соответствующие. Вот кто стоял у истоков Моссад? Ну, это явно были не англичане, потому что с Англией фактически в состоянии войны Израиль находился. Я думаю, что вряд ли американцы на том этапе, потому что активные отношения, такие отношения стратегического партнерства США с Израилем начались, опять же, после 1956 года, когда была тройственная агрессия против Египта, Великобритания, Франция и Израиль. Тогда уже израильтяне с англичанами помирились. И в 1956 году, значит, соответственно, Советский Союз, который ранее Израилю очень сильно помогал, он начал менять отношения к еврейскому государству. В частности, был прекращен экспорт нефти советской тогда в Израиль. И израильтяне, что интересно, они переориентировались тогда на импорт американской нефти. И дальше уже пошли военно-техническое сотрудничество, военное сотрудничество и так далее. А кто стоял тогда во главе, ну, у истоков Моссада? Вот у меня есть такая гипотеза, что это офицеры бывшего советского НКВД на самом деле. Потому что когда государство Израиль организовывалось только, санкции Иосифа Виссарионовича Сталина, тысячи евреев советских, среди которых было много офицеров боевых, участвовавших, воевавших во время Великой Отечественной войны, кстати, они... Им дали разрешение на выезд в Израиль. Ну, представляете себе, СССР, закрытая при Сталине абсолютно страна, железный занавес. И вдруг дают разрешение, поезжайте-ка вы в Израиль. Да? В частности, такой был генерал Барлев, который стоял у истоков израильской армии. Он был боевым офицером советской армии вот во время Великой Отечественной войны. Очень заслуженный человек такой. И одним из руководителей первых Моссада был некий Слуцкий. Тоже выходец, соответственно, из российских пределов, ну, возможно, Украина, Белоруссия. Вот, говорили о нем, что он был очень дальним родственником нашего знаменитого поэта, выдающегося советского поэта Бориса Слуцкого. Но одновременно, что интересно, в 30-е годы руководителем иностранного отдела НКВД тоже был человек по фамилии Слуцкий. Возможно, какой-то был либо родственник, либо какой-то бывший шеф, вы понимаете? То есть... методологии работы НКВД иностранного отдела, они явно были заложены тогда в работу Моссад.
Угу. Александр Андреевич, я предлагаю вспомнить операции, потому что их действительно много, но первая, ну, как минимум, первая известная и первая громкая датируется 60-м годом похищение Адольфа Эйхмана, который скрывался... в Буэнос-Айресе под совершенно другим именем, испанским, Рикардо Клемент.
Клемент,
да. Вот, его похитила группа агентов Моссада, самолетом вывезли в Тель-Авив, ну, там дальше процесс и казнь. Это другой континент совершенно, то есть, и это совершенно другие условия для... осуществление деятельности. Получается, агенты Моссада прилетели в Аргентину, и там никак себя, в общем-то, не вызвали никаких подозрений. И сумели, во-первых, найти этого человека. Я подозреваю, сколько было нацистов не найдено. Вот. Так каким же образом, во-первых, нашли Эйхмана, а во-вторых, каким образом удалось без какого-либо привлечения внимания там аргентинских властей его вывести на Ближний Восток?
Ну, во-первых, о личности самого Эйхмана. Действительно была страшная фигура. По-моему, он был в звании штандартенфюрера СС. Это человек, который, в общем-то, отвечал за Холокост.
Или оберштандартенфюрер, если там есть различия.
Оберштурманфюрер. Оберштандартенфюрера не было.
Оберштурман тогда, да.
И человек в штабе Гиммлера, который отвечал за еврейский вопрос. Но, вы знаете, Эйхман, он не был каким-то садистом патологическим сам по себе, потому что до 1936 года были, конечно, гонения на евреев в Третьем Рейхе, были преследования, но был взят такой курс на, кстати, на вытеснение евреев в Палестину. То есть нацистскому руководству было выгодно тогда еврейская эмиграция именно в Палестину. И Эйхман вел переговоры с руководителями еврейских организаций, сионистских организаций, и по мере сил он облегчал это дело. Но с 1938 года, когда уже антисемитизм принял такие зверские, в общем-то, формы, была такая хрустальная ночь, так называемая, погромов еврейских, после этого взят был курс на концентрацию евреев в гетто вначале, потом в концлагерях, ну, со всеми вытекающими последствиями. И Эйхман это был такой холодный, пунктуальный чиновник. Вот дали задание облегчать выезд, будет облегчать. Дали задание убивать, там, будет убивать. Ну, командовать убийствами, соответственно. После Второй мировой войны огромное количество бывших офицеров СС оказалось в Латинской Америке. Это была целенаправленная деятельность такая, была организация Der Spinne, по-немецки, паук, которая отвечала за уход кадров СС в Латинскую Америку. Ну и, как мы знаем, значительная часть золотых запасов Рейха туда была перевезена. Мартин Борман там оказался, это была правая рука Гитлера. Последние годы Рейхсляйтер СС, человек, который... Ну, он не только Рейхсляйтер СС, он был, как мы бы сказали, вот на наш лад, сейчас руководитель администрации президента в Германии. То есть он для Гитлера готовил все документы, подкладывал ему на подпись и так далее. Он оказался в Аргентине. По ряду, ну, официально это не подтверждено, но очень много исследований американских, английских было на эту тему. И, соответственно, значит, вот из бывших эсэсовцев сформировал там такую организацию, которая занималась очень многим, и бизнесом они занимались, и, собственно, получение каких-то финансовых прибыли, выгодное вложение вот этих немецких денег, немецкого золота и так далее. И оказался в том числе Адольф Эйхман. Ну, действительно, эта операция была проведена на высочайшем профессиональном уровне. Это свидетельствует, во-первых, о том, что за 10 лет действительно Моссад наработал большой профессионализм очень. Во-первых, что, так сказать, вероятно облегчило эту задачу, все-таки еврейская диаспора большая, которая существует почти во всех странах мира, и тем более в Латинской Америке. То есть наверняка в Буэнос-Айресе были внедрены уже люди заранее, за несколько лет до этого, которые, так сказать, установили контакты с некоторыми представителями местного еврейства. Может быть, те вывели их на каких-то представителей аргентинских силовиков и спецслужб. И какие-то были закулисные договоренности. Я вот абсолютно не сомневаюсь, что просто так похитить человека, который все-таки был гражданин Аргентины, у него был аргентинский паспорт, это было бы, наверное, ну, вызвало огромный бы международный скандал и так далее. Это были какие-то закулисные договоренности. Но это не отменяет высочайшего, конечно, профессионализма этих людей, которые это совершили.
Угу. Отправимся тогда к следующим операциям. Наверное, тоже известнейшая операция Моссада, называется «Гнев Божий». Тогда уничтожались планомерно, причем на протяжении там 10-20 даже лет палестинские террористы из организации «Черный сентябрь», это та самая, которая совершила известный теракт на Мюнхенской олимпиаде в 1972 году, что, кстати, многие, например, могли видеть в фильме «Движение вверх». Там как бы косвенно это присутствует. Вот. И других различных там палестинских товарищей, например, из Организации освобождения Палестины. Так чем же она так знаменательна? Тем, что она растянута вот так вот в истории? Или там тоже были какие-то интересные моменты?
Ну, знаменательна, во-первых, тем, что она была доведена до конца, то есть была поставлена задача вот ликвидировать всех людей, которые были причастны к гибели израильских спортсменов. Это планомерно осуществлялось вот на протяжении действительно 10 лет. То есть израильтяне решили показать, что они не прощают таких дел, таких вот убийств. Ну, смотрите, действительно очень интересно, потому что в 1972 году в Бейруте был ликвидирован лидер Народного фронта освобождения Палестины Гаиз аль-Калафани. Он был взорван в своем автомобиле. Значит, тогда же, в октябре 1972 года, в Риме был убит представитель ООП Абдельваэль Зуайтер, который, по некоторым данным, был причастен к планированию вот, убийства этого спортсменов. Уже апрель 1973 года спецназовцы Моссада высадились в Бейруте и взяли штурмом семиэтажное здание, где были ликвидированы 50 руководителей ООП, включая заместителя Ясера Арафата Абу Юсуфа. Ну, Ливан, конечно, это государство очень специфическое, и в тот момент это очень такое хаотичное было, анархичное государство, там не было ни сильных спецслужб, ни сильной армии, поэтому высадиться, может быть, можно было и легко, но взять штурмом здание Организации освобождения Палестины, конечно же, охранялось палестинскими вот, боевиками. Конечно, там все было не просто так, вы понимаете. Это тоже некий профессионализм. Значит, уже в январе 79-го глава организации «Черный сентябрь» Абу Хасан Салями был, опять же, взорван в Бейруте. Но это в Ливане тогда шла гражданская война, и взрывать человека там ничего, в общем, не стоило. Но вот интересно, что уже после этого, 81-й год, август, в Варшаве, это Польша, был тяжело ранен Абу Дауд. Это один из руководителей «Черного сентября». Нужно понять, что Польша в то время была в составе организации Варшавского договора, который был Советский Союз. И проникнуть даже на территорию Польши, тем более израильтянам, было очень непросто, вы сами понимаете. И вот чтобы организовать там, в столице союзного Советскому Союзу государства, это были Польша тогда бы
это нужно еще как бы
задворки Российской империи,
собственно говоря. Обвести вокруг пальца КГБ, получается?
КГБ и польскую разведку, которая тоже была, кстати, довольно сильной, на самом деле, тогда в составе Варшавского договора. И для этого нужно было некое усилие, конечно, очень большие предпринять. Вот, то есть это свидетельствует о профессионализме и о планомерности в осуществлении операции. Вот мы сказали, что мы не потерпим, чтобы наших людей убивали за рубежом, и мы будем вот мстить до последнего человека.
А Дауд-то этот скончался в итоге? Или это была осечка?
Осечка. Вот это была осечка. Ну, я не знаю, по каким причинам. Надо глубоко изучать документы. Но человек выжил, но, по крайней мере, вот в столице Польши организовать такое покушение, это было действительно.
Угу. Еще операция, которая привлекла мое внимание, мы вот сейчас говорили о похищениях, о ликвидации, но ведь были операции, которые связаны с целыми, я не знаю, массами, там, с тысячами людей. Например, операция 84-го года «Моисей». Она называется, называется по-библейски, потому что из Африки тогда вывозили эфиопских евреев, причем тайно. Вот каким образом тайно удалось от 14 до 18 тысяч человек за несколько месяцев вывести, Моссад организовал прикрытие там турфирмы, то есть такая серьезная подготовка.
Но вот здесь я очень сомневаюсь, что все было сделано тайно. Это пиар, это, понимаете. Моссад, конечно, служба очень эффективная, но тоже любит накручивать пиар вокруг себя.
И то говорить, есть для окружающих это,
говорить,
по сути,
какие
как
они
бы
страшные и крутые. Надо понимать вообще, что между Израилем и Эфиопией всегда были прекрасные отношения. Во все времена, во все эпохи. Это все очень имеет такие мифологические, опять же, ветхозаветные корни. Дело в том, что в Эфиопии с 14 века правила династия Соломонидов. Они считали себя потомками Соломона, царя вот такого того еще ветхозаветного, который построил храм в Иерусалиме, и царицы Савской, которая была эфиопкой. Ну, якобы, я говорю мифологические предания, мы не знаем, как было на самом деле. Вот, и, значит, сами же эфиопы, ядро там, амхарцы и тегре, это очень интересный народ по своему этническому происхождению. Это, ну, не совсем африканцы, но это не те африканцы, которые живут в тропической Африке. Это потомки семитов, которые когда-то пришли там до исторических времен с Аравийского полуострова и смешались с негроидным немножко местным. Но даже если вы антропологический облик эфиопов, он не похож на жителей экваториальной Африки абсолютно. Вот, они похожи на арабов, скорее, там, женщины очень красивые, кстати, в Эфиопии. Вот, и несмотря на то, что вот стоял тогда у власти в Эфиопии социалистическое, такое коммунистическое правительство, полковника Менгисту, но отношения с Израилем все равно были очень хорошие. И даже когда была в 1977 году эфиопско-сомалийская война, очень кровопролитная, интересно, что Эфиопии помогал и Советский Союз, ну, и страна Варшавского договора, и Израиль, который предоставлял там своих летчиков, инструкторов и так далее. Вот это был момент, как бы, правило, единственный, где Израиль и страна на одной стороне сражались. Поэтому ничего особого тайного тут не было. Конечно, это с ведома эфиопских властей все происходило. И я думаю, что поскольку Эфиопия страна очень бедная, то даже Израиль какую-то, наверное, помощь оказал финансово, может, продуктами, что тогда продовольственные кризисы часто были в Эфиопии. Поэтому здесь вот все было явно на государственном уровне скоординировано. Вы понимаете, что 20 тысяч человек вывести подпольно, это невозможно абсолютно.
А просто непонятна первопричина. В Эфиопии, как мы знаем, исповедуется христианство и исповедуется ислам. Может быть, там не было места и евреям?
То есть, нет, это не совсем так. Это так называемые фалаши. Ну, они считают себя эфиопскими евреями, но я предполагаю, что это вот эфиопы, которые когда-то приняли иудаизм. Там, может, 1000 лет назад, может быть, больше. И гонений никаких не было никогда на этих людей в Эфиопии. Это очень веротерпимая страна, вы правильно скажете, что там и христианство, и ислам. Но просто 84-й год, 83-й, была тяжелая очень экономическая ситуация в этой стране. И в некоторых районах голод был просто. Вот. А как бы, конечно, что предпочтет человек, голодать там у себя на родине или выехать в благополучную страну? Наверное, вот второе. Поэтому и правительство Израиля тоже, оно... Вы знаете, тогда был курс на то, что все евреи должны возвращаться в Израиль. Сейчас немножко это не так. Вот, поэтому с радостью они приняли этих людей. Они сейчас в Израиле живут, община Фалаша. И уже, конечно, вот те люди, которые приехали, они жили таким традиционным бытом африканским. А сейчас это уже их дети, внуки. Это уже среди них есть и люди с высшим образованием, и хорошие специалисты. Они... Кстати, они отстаивают свои права в Израиле, они считают, что там расизм, что их тоже там не очень уважают, и они одно время даже они сотрудничали вот с партией «Наш дом Израиль» Виктора Либермана. Вот русские евреи боролись за свои права, считая, что их там угнетают немножко в Израиле. Но русские евреи получили уже то, что хотели, а Фалаша с ними вот были заодно. Вот был даже такой момент.
Вот, насколько я понял, там не столько был вопрос в евреях эфиоп, ну, то есть, как бы они эфиопские по сути, да, вот, как вы сказали, фалаши, но сколько был вопрос вот в этих фалаши, которые переместились после гражданской войны в Эфиопии, ну, и последовавшие за этим там голода, кризиса, в Судан. На тот момент юг Судана, это еще было цельное государство, да, вот там это чисто исламское государство,
Судан,
поэтому там некоторые проблемы были.
Судан, да, там проблемы действительно были, наверное. Ну и потом Судан, вы знаете, это крайне нестабильное государство, и до сих пор продолжает таким оставаться. И там часто вспыхивают межэтнические такие очень кровавые конфликты, и поэтому, конечно, могли эти люди, ну, как говорится, попасть под раздачу.
Да, поэтому вот Израиль озаботился спасением своих граждан. Сейчас я предлагаю ненадолго нам прерваться, небольшую паузу сделать. После нее мы как раз-таки подробнее поговорим про различные ядерные оружейные программы, которым противодействовал и продолжает, скорее всего, противодействовать Израиль. Напоминаю, что сегодня мы говорим о Моссаде, израильской разведке. Александр Кузнецов, заместитель руководителя Центра изучения проблем современного Ближнего Востока, у нас в гостях.
Спутник «Эрудита».